Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Прошлую неделю я провел на кинофестивале в Бергамо, идеально сочетающем программы новейшего кино и ретроспективы. Здесь впервые в Италии были показаны почти все фильмы Отара и Асселяне, как советского, так и французского периодов. Другие герои ретроспектив – польский классик Войцех Хас. В фестивальном трейлере был использован фрагмент из его драмы «Петля» о неисправимом алкоголике и знаменитый представитель берлинской школы Кристиан Петцольд. Фестиваль в Бергамо славится программами документального кино, и приз зрительских симпатий получил фильм «Мириам Пучитте. Страна моей мамы». Это сюжет, который в свое время был разыгран в печальной комедии «Хлеб и шоколад» об итальянских гастарбайтерах в Швейцарии. Мать Мириам Пучитте, девушка из деревни Сан-Вита, в начале 60-х решила устроиться на швейцарскую ткацкую фабрику. Но постепенно законодательство в отношении итальянских рабочих стало ужесточаться, и ей пришлось вернуться в Италию. Эта история не только о семейных тайнах, но и о ксенофобии. Многие швейцарцы, особенно в провинции, относились к итальянцам пренебрежительно и именовали их «макаронниками». Прошло несколько десятилетий, пограничников больше нет, но недоброжелательность сохранилась. Еще один фильм, который произвел на меня впечатление, называется «Из материнской утробы» и посвящен он тайнам гинекологии. Лили Форестье страдала эндометриозом, при котором слизистая оболочка, выстилающая полость матки, распространяется за ее пределы. Ей было очень непросто добиться того, чтобы матку в конце концов удалили. Героини ее фильма рассказывают о своих проблемах – боли от гинекологических инструментов неправильного размера, мучениях при родах и менструации. О таких вещах немногие решаются говорить публично, и надо отдать должное отваге подруг Лили Форестье. Немецкий документалист Арне Кёрнер изучал историю поразительного человека – прокурора, кинокритика и киноактера Дитриха Кольбротта. Днем Кольбротт снимался в авангардных фильмах, в частности, у Кристофа Шлингензифа, бегал полуголый с бензопилой за женщиной, изображая маньяка, а вечером выступал в суде и расследовал запутанные дела, в частности, связанные с нацистскими преступлениями. Дитриху Кольбротту уже за 90, но он по-прежнему бодр и готов продемонстрировать свой коронный трюк – съесть стеклянный бокал.
Das ist echter Glasklang, nicht? Wenn ich jetzt hier reinbeiße, nicht so.
С режиссером Арне Кёрнером я беседую в Бергамо после премьеры его фильма «Нонконформист». Дитрих многого добился в разных областях, как кинокритик, как прокурор, как актер. Что вы считаете его главным достижением?
То, что он сам по себе потрясающий человек. Я думаю, что это определенно главное достижение – давать столько энергии и открытости людям.
Кристоф Шлингензиф сильно на него повлиял. Можно сказать, что он его освободил?
Сотрудничество с Кристофом Шлингензифом, безусловно, что-то в нем раскрыло. Но не забудем и его жену Бригитту. Она тоже была очень артистична, училась у Йозефа Бойса в Академии искусств в Дюссельдорфе. Они встретились в юности и провели вместе полвека. Она, несомненно, оказала на него огромное влияние, помогла ему найти художественный голос.
Он играл во многих фильмах Шлингензифа. Какая из этих ролей вам кажется самой интересной?
Я восхищаюсь «Меню Тотал», их первой совместной работой, отрывки из которой показываю в своем фильме. Это выдающаяся картина, даже в наши дни не нашедшая заслуженного признания. Я бы сказал, что это немецкий «Голова-ластик» или что-то в этом роде. Потрясающая работа. А также «100 лет Адольфа Гитлера. Последние часы в бункере фюрера». Я его не упоминаю, но это также чудесный фильм.
А что он сам считает своим главным достижением в кинематографе?
Он, безусловно, очень известный и выдающийся кинокритик. Он писал почти 7 десятилетий, прекратил работать только во времена ковида, когда журнал, с которым он сотрудничал, перестал выходить. Это было естественным завершением его карьеры. Но почти 70 лет он работал, и если вы изучали киноведение в Германии, вы почти каждую неделю читали его тексты, особенно в журнале «Фильм Критик», который пользовался большой известностью. Дитрих был одним из первых его авторов.
А книги у него выходили?
Да, Рульф Альбрехт из немецкой синематеки сделал очень хороший сборник материалов из журнала. Он вышел совсем недавно. А Дитрих написал великолепную книгу. Она называется «Немецкое киночудо. Нацисты становятся все лучше». В основном это о том, как нацистские персонажи представлены в немецком кино с послевоенных времен до сегодняшнего дня. В частности, он рассматривает Бруно Ганца в роли симпатичного Гитлера в фильме «Бункер». Небольшая книга, но замечательная.
Он был участником движения «Шанс-2000», которое основал Шлингензиф. Вы показываете, как они прыгают в озеро, но, может быть, зритель не поймет, что это была акция для того, чтобы поднять воду в озере, на берегу которого находился дом Гельмута Коля, и затопить его.
Да, у Коля на берегу был загородный дом. Конечно, из этого ничего не вышло, это была просто шутка. Я мог бы сделать двухчасовой фильм о движении «Шанс-2000», но посвятил ему только 3 минуты. Это была серьезная политическая партия, за которую голосовали, она была зарегистрирована. И если бы преодолела 5-процентный барьер, прошла бы в Бундестаг. Но им не повезло. Если не ошибаюсь, они получили меньше 1%. И благодаря серьезности Дитриха Кольбротта, который представлял партию в Бонне, она получила право участвовать в выборах. И Дитрих был одним из кандидатов на несколько должностей.
Неужели у него никогда не было проблем на официальной работе из-за его выходок?
Да, на юге Германии подавались какие-то жалобы, но он всегда говорил, что это свобода искусства, которую гарантирует Конституция. Искусство превыше всего. И с этим считались. Последняя фраза фильма «Я занимаюсь искусством». И это все. Он действительно занимается искусством. Так что у него никогда не было настоящих проблем. Но наверняка был кто-то, кто поддерживал его в гамбургской прокуратуре.
Вы понимаете, почему он решил есть стекло?
Когда мы снимали эту сцену, это был первый съемочный день, и я читал в других интервью, что у него имеется такой фетиш или хобби – есть стекло. Но я не был уверен, что это правда. Я спросил, ты правда ешь стекло или это шутка? И тут он схватил бокал и принялся его есть, а мне пришлось удерживать оператора, который хотел все это остановить. Дитрих с поразительной легкостью разгрыз этот бокал. Он делает это с 80-х годов. Это действительно его фишка, его особый трюк. Как он говорит, это напоминание о времени, проведенном в Гитлер-Югенде.
Есть известный тип британского чудака. Существует ли немецкий чудак?
Если и существует, то это Дитрих.
Вы встречали кого-то похожего на него из людей его поколения?
Нет, мы встречались с соучредителем журнала «Фильм Критик» Ульрихом Грегором и снимали их вместе с Дитрихом, но не включили эти сцены в фильм как раз по этой причине. Очень милый человек этот Ульрих Грегор, но совершенно другой темперамент. За время 3-часовых съемок Дитрих постарел примерно на 30 лет. Это было невероятно. В конце он уже был дедушкой. Поэтому я довольно быстро понял, его вообще нельзя снимать рядом с другими людьми. Должен быть только он один, другие сбивают темп его истории.
Режиссер Арне Кёрнер, фильм «Нонконформист» об актере, кинокритике и прокуроре Дитрихе Кольбротте. Из Бергамо в Прагу, где фестиваль «Единый мир» открылся фильмом Дэвида Боренштейна «Господин Никто против Путина».
Нет, Паша, не обижай людей.
А еще вот здесь у меня флаг.
Я думаю, то, что ты сделал, может оказаться чем-то очень важным.
Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
Герой этого фильма, 33-летний учитель Павел Таланкин, жил в городе Карабаше Челябинской области, работал в школе, выигрывал государственные конкурсы. Его жизнь изменилась в феврале 22 года, когда Владимир Путин начал войну в Украине. В школе появились уроки милитаризованной пропаганды, и по указанию Министерства просвещения Таланкин начал снимать о них видеоотчеты. В июне 24 года он уехал из России, и Дэвид Боренштейн превратил отснятый им материал в увлекательный фильм о психозе, охватившем всю страну. В январе премьерный показ прошел на фестивале независимого кино «Санденс» в Америке и получил специальную премию жюри. В провластных медиа фильм Таланкина назвали антироссийским. В школу, где он работал, пришли сотрудники силовых структур, его мать была вынуждена оттуда уволиться. В эфире телеканала «Настоящее время» Павел Таланкин говорил о том, можно ли защитить детей от пропаганды, и о том, какова цена такого сопротивления. Вопросы ему задавал Игорь Севрюгин.
Павел, вы снимали эти кадры для Министерства просвещения. Во-первых, объясните, почему Министерству просвещения вдруг потребовались кадры, как учителя занимаются пропагандой, как будто бы Министерство образования этого не знает.
Я, если честно, до конца не понимаю, зачем им это надо. Просто приходили положения, заместитель директора по воспитательной работе звонила мне, говорила, что нужно снять, обрати внимание, что учителя пользуются методичкой, обрати внимание на то, что работает презентация, обрати внимание на то, что видео, которое было подготовлено специально для этого урока, чтобы это все было показано. То есть мне были даны регламенты, что конкретно должно быть.
А внутри, когда вы все это снимали, какие у вас были чувства?
После того, как это началось, первый урок начинался так гладко, что Россия, Украина, Беларусь, мы такие замечательные друзья, мы такие дружные, у нас с вами один язык, одинаковые сказки, мы с вами можем понимать друг друга, у нас одни и те же напевы. И потом она говорит, что но Украина ступила на скользкий путь, выбрала нацизм. И в тот момент я стал понимать, что я снимаю не для министерства отчета, мне попадает просто обыкновенный фашизм, дубль 2 в камеру, и это теперь принадлежит не только министерству.
То есть вы в тот момент уже на этом самом первом уроке поняли, что эти кадры потом пойдут куда-то дальше, да, в мир, вы их вывезете, да, из России, да, и покажете,
да,
где-то?
Да. Я надеялся на это всячески. Я должен был отправить и отсчитаться, и удалить, но я ничего не удалял.
А зачем вам это нужно было?
Чтобы в дальнейшем будущем мы могли вернуться к этой проблеме и поговорить об этом серьезно, потому что я думаю, что наступит то время, когда нам нужно будет задуматься, как это все произошло, как это все случилось. И эти кадры свидетельствуют тому.
В этом фильме единственное, что меня смущает, незамазанные лица детей. Ну, то есть они там открытые. Одно дело, когда вы снимаете для Министерства образования, и эти кадры идут в Министерство образования. Вы сами говорили в одном из интервью, что родители подписывают документ о том, что они дают право распоряжаться дальше этими кадрами, ну и вообще согласие на то, что детей можно снимать. Но одно дело для Министерства образования для внутреннего пользования, а другое дело для фестиваля, или даже если бы этот фильм не был представлен на фестивале, он был бы показан, например, в интернете, в Ютьюбе. Как вы для себя решали эту дилемму?
Еще раз скажу, что когда ребенок переходит в следующий класс, то в начале учебного года родители подписывают соглашение абсолютно на любое использование фотографий и видео, которые будут потом, в дальнейшем. Приходилось снимать и опубликовывать. Мы же это еще и опубликовывали на странице ВКонтакте с обязательными хэштегами. Приходили и такие занятия. И никого не смущало родителей то, что их детей заставляют петь песни и выкладывать с хэштегом «Своих не бросаем» и всякое такое. Почему это должно смущать их для этого фильма, я не понимаю. И мы должны с вами понимать прекрасно, что снимать в авторитарном режиме по-другому просто невозможно.
Ну, просто нет вопрос такого. К тому, что это дети, они потом вырастут. Родители, понятно, могут подписывать все, что угодно. И да, родители несут в первую очередь, конечно, ответственность за детей. Но потом эти дети вырастут, и они увидят эти кадры. А может быть, кто-то из них, например, будет не согласен с этой пропагандой. А вот этот шлейф за этим ребенком останется, что он участвовал в этой пропаганде.
Сложный вопрос. Они не могут никуда от этого деться, понимаете? Ни один школьник в России сегодня не может никуда от этого деться. Это не то, что выключить телевизор, понимаете? Это об этом. Вы смотрите телевизор, вам не нравится пропаганда, вы можете отключить и пойти заниматься своими любимыми делами, книжки, например, читать. А от урока они не могут уйти никуда.
Ну, перейти на надомное обучение, например, чтобы избежать вот этой пропаганды.
Карабаше?
Ну, может быть, да, есть с этим проблема. Ну, онлайн какое-то образование, дистанционное.
Карабаше?
Хорошо, я не знаю, насколько в Карабаше это возможно или нет, но просто накидываю варианты, как можно от этого избежать. Вы говорите, что от этого избежать невозможно.
То есть... Невозможно избежать.
А что сейчас из себя
Несмотря на то, что вот эти новые уроки, разговоры о важном, это не совсем урок, это дополнительное образование, типа кружок. И дети все равно не могут его не посетить.
Что сейчас из себя представляет вообще российская школа? Вы были свидетелем того, как все это началось после полномасштабного российского вторжения. И на сегодняшний день вот, можете проследить этот путь. Насколько все изменилось сейчас в российском образовании?
Очень много пропаганды. Очень много пропаганды.
В чем она заключается? Ну, это детям говорят... То, как вы описывали вот этот первый урок, на который вы пришли снимать, что да. Украинцы пошли не да. по тому пути.
Да.
А к чему призывают детей?
Быть согласными с режимом удаляют полностью их какое-то критичное мышление по этому вопросу. До войны не было такого, чтобы выносили флаг, строились на линейке. До войны не было этих жутких положений.
Насколько действительно российской пропаганде школьной удается зомбировать детей с учетом того, что дети смотрят ТикТоки, Инстаграмы?
Подросткам, может быть, это дается легко, избежать этого. Но малышам, я думаю, нет. Потому что то, что говорит учитель, особенно для ребят изначальной школы, является авторитетом.
А к вам они приходили, искали какой-то защиты, поддержки, делились с вами тем, что они, например, не согласны?
Были такие случаи, но это не вопрос для телевидения, потому что у нас работала комиссия целая специально, чтобы отслеживать все, что говорят дети, чтобы никто не был в опасности.
В вашем трейлере вы показываете, что, я так понимаю, это ваш кабинет, в котором висел в том числе бело-голубой флаг. И флаг этот считают флагом современной России, России без Путина. Вам за него не прилетало?
Нет.
То есть никто не понимал, что это?
Те, которые взрослые учителя... Директор, даже мэр туда пришел. Они не понимали, видимо.
Но вы понимали, что вы ходите по тонкому льду?
Понимал.
Все равно вас это не останавливало?
Этот флаг – это еще не тот тонкий лед. Посмотрите фильм. Это еще цветочки. Я подумал так, что если вдруг какой-то ребенок внутри себя сопротивляется, задает себе вопросы, то можно как-то их поддержать. И даже если появится этот бело-голубой белый флаг, он увидит, потом так, я не один, что-то значит, что-то есть.
То есть система тайных знаков?
Да.
Насколько она работала, на ваш взгляд?
Я думаю, что работала.
Давала понять детям, что они не одни, которые да, не согласны да. с этим.
У меня в кабинете появлялись флаги США, появлялись флаги Израиля, когда там тоже были проблемы.
Что вы думаете вообще о будущем российских детей, которые воспитываются в этой пропаганде, они закончат школу? Что с ними будет дальше, как вам кажется? Насколько школа действительно оставит этот отпечаток на их жизни?
Не знаю, я не даю такой оценки. Не знаю, как будет.
Вы просто сами говорите, что пропаганда работает, и пропаганда работает, сильная.
Работает, и сильная пропаганда. Но мы должны тоже тут понимать, что все-таки все это идет из семьи. В первую очередь, если родители в семье скажут шепотом, что все, что тебе говорит учитель, не слушай это он обязан это говорить, и не может учитель никуда от этого деться, то он сквозь пальцы на это посмотрит. А если дома никак не разговаривают с ребенком или поддерживают это, то он напитается этим.
В трейлере вы говорите, что еще не знаете, какие проблемы с этим фильмом создадите себе в будущем. Какие уже создали?
Мне пришлось покинуть дом, покинуть свою малую родину, оставить семью, Я думаю, это проблема уже.
Я так понимаю, началась травля вас, во всяком случае, в интернете после публикации фильма.
Да.
Что писали?
Писали, звонили, голосовые отправляли, вплоть до физической расправы.
Как вы уезжали из России? Как работали дальше над фильмом? Какой вот вы путь проделали? И с каким ощущением вы покидали страну?
Очень сложно описать те эмоции. С ощущением надежды, что настанет то время, когда я вернусь туда, и будет все хорошо. Может быть, даже еще лучше, чем было до войны. Но в аэропорту было очень страшно. Очень страшно. Потому что у меня были билеты в Турцию туда и обратно. А в портфеле лежит куча жестких дисков, ноутбук, фотоаппарат.
Страшно, потому что могли проверить, что у вас на жестких дисках. Страшно, потому что какая-то информация о том, что вы собираетесь покидать страну и собираетесь дальше передать кому-то эти кадры.
Но я, знаете, как тогда думал, что если вдруг кто-нибудь возьмет жесткий диск и начнет смотреть, вот, там просто гора жестких дисков в портфеле. У тебя билет в Турцию туда-обратно. Зачем ты увозишь все вот это, вот этот материал, забитые жесткие диски до верха? Ну, логично задать вопрос, что вообще происходит, куда ты едешь и зачем.
Ну, перекачать это в интернет нереально было, там очень много, да, я так понимаю, материала.
Российскими облачными хранилищами как-то было, наверное, опасно пользоваться. Google Drive был забит, а то, что нужно было покупать, не было возможности оплатить, потому что все заблокировано.
Мы поговорили про реакцию на фильм в России. В целом, наверное, понятно, какая реакция в России. Вот у государственных, во всяком случае, чиновников, может быть, на этот фильм. А какая реакция на фильм за границей?
Люди плакали при просмотре. Мне позвонили из Швеции, когда там была премьера европейская. И две женщины, они плакали, говорили: «Спасибо тебе большое, спасибо, спасибо, спасибо». Я говорю: «Не плачьте, иначе я сейчас тоже зареву». Этим и закончилось. Вот. И написали слова благодарности.
А в России неужели не нашлось никого, кто бы вас поддержал?
Есть такие люди, которые поддержали.
Это близкое окружение, родственники, или все-таки это какие-то вообще незнакомые вам люди?
И незнакомые люди, и знакомые люди.
А с родственниками какие у вас отношения? Все-таки вы покинули страну. В глазах большого государства вы предатель, враг, не знаю, какие уж там эпитеты можно.
Хорошие, теплые у меня отношения с родственниками, я их люблю. Но, правда, мама осудила этот поступок, не приняла.
Вы не обсуждали с ней до этого?
Нет, она... Никто ничего не знал, что готовится фильм, никто про это не знал.
Но вы, уже будучи в России, поняли, что фильм будете создавать, и нашли режиссера, с которым вы в итоге создали этот фильм?
Да.
Как вы работали над фильмом с учетом того, что режиссер не говорит на русском языке?
Я не знаю, этот вопрос надо ему задавать, и мне кажется...
Нет, вам насколько было комфортно работать? Вы, по сути, вы же и были, наверное, отчасти большую функцию выполняли как редакторскую, да?
Он мне писал: сними вот это, сними вот это, сними свой дом, как ты там дома живешь, поставь просто камеру, расскажи о том, что думаешь, давай мы тебе позвоним, поговорим. А я думал, зачем это все? Я-то про другое, я про это. На самом деле сценарные планы все присылало Министерство образования. Вот что они делали хорошо, так это присылали сценарные планы. Когда мне, куда идти, что снимать, с какими хэштегами я это должен выписывать? Это вот они вот молодцы справлялись с этим.
Просто когда вы говорите, что режиссер вам давал какие-то команды, а вы говорите, что не понимали, зачем это делается, для людей, которые погружены в мир телевидения, в мир кино, это все выглядит нормально и логично. Но предположим, что сейчас нас смотрит кто-нибудь в России, отравленный пропагандой, или чиновники, они подумают: ну не, ну он же точно работал на какое-нибудь государственное агентство, не знаю, на какие-нибудь спецслужбы, раз его там просили так делать.
Видите, он говорит, что мне так важно было показать твою историю, что ты это делаешь, что ты это снимаешь. А мне было важно просто это снять и отдать, чтобы кто-то это видел, чтобы это посмотрели, как это все на самом деле, как у нас изнутри.
А вы себя чувствовали в тот момент частью этой системы? Системы пропаганды? Раз вы работаете в государственной школе, вы получаете там зарплату, вы работаете на них, выполняете их задания.
Можно сказать, что да. чувствовал себя так. И от этого было обидно. И я даже писал заявление на увольнение. Но потом написал режиссер и говорит, пока рано увольняться.
А, так да. было. Вот. То есть вы решили закончить все-таки работу, несмотря на вот эти внутренние противоречия. И как вы с ними справлялись? Потому что увидели более глобальную миссию, глобальную цель?
Да.
Сейчас, когда фильм вышел, когда его могут посмотреть, на какую все-таки реакцию вы рассчитываете? Вы уже сказали о реакции тех, кто посмотрел фильм, что вам писали. Вот, что вы думаете, что зритель должен вынести из этого фильма?
Фильм на самом деле про любовь. Про любовь к стране, про любовь к родине. И про ненависть к этому режиму, который убивает, уничтожает все живое. Это фильм об этом. И я думаю, что люди, которые посмотрят его в России, а я очень хочу, чтобы они его там посмотрели, очень хочу, чтобы его посмотрели в Карабаше, они поймут. Может быть, кто-то даже удалит свои гневные комментарии по этому поводу.
Как проходит ваша адаптация за границей? Вы сейчас уехали. Планируете ли вы заниматься педагогической, возможно, деятельностью или связанной с образованием дальше?
Нет.
Почему?
Не знаю, нет. Адаптация проходит... Сложно проходит адаптация, потому что бывает иногда такое, что поговорить не с кем, а хочется поговорить. Бывает такое, то, что просто даже иногда не знаешь, чем себя занять. Прогулки, мне кажется, я уже тут все обошел. Сложновато, но я не унываю.
Ну, я так понял, из ваших предыдущих интервью вы не особо стараетесь думать о каком-то будущем, что именно с вами будет, да?
Потому что непонятно ничего, ничего неизвестно. Начинаешь перебирать варианты, что может случиться, и в голову лезут плохие мысли. И начинаешь себя накручивать. А потом говоришь, этого еще не случилось, зачем об этом думать, успокойся.
Но при этом в Россию вы сказали, хотите вернуться.
Я хочу вернуться как россиянин в Россию, потому что это моя страна, я ее люблю, я люблю безумно все, что там. Но я не люблю эту власть, я не люблю этого Путина. Вот в чем проблема. Я этого не выбирал.
То есть при Путине явно вы не вернетесь в Россию?
Пока что нет.
На вопросы Игоря Севрюгина отвечал Павел Талангин, герой и соавтор фильма «Господин Никто против Путина». Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!